Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Конституционный суд России сегодня рассмотрит запрос по так называемому делу Ульмана. В Новосибирске прошла акция протеста против жилищно-коммунальной реформы. В кабульской тюрьме четвертый день продолжается мятеж заключенных. Конституционный суд России приступает к рассмотрению вопроса о законности проведения судебного процесса по так называемому делу Ульмана без участия присяжных из Чечни. Запрос в суд подали президент Чечни Алу Алханов и жительница республики Кока Тубурова. В январе 2002 года у селения Дайш Атойского района республики четверо военнослужащих застрелили 6 местных жителей. Северокавказский военный суд уже дважды выносил подсудимым оправдательный приговор. Новое рассмотрение дела отложено до решения Конституционного суда. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии, 70-летний Магомед Чехкиев. В понедельник вечером неизвестные посадили его в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чехкиев возглавляет в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Международное агентство по атомной энергии не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея. В документе подчеркивается, что Иран в течение 3 лет тормозит попытки экспертов разобраться в его ядерных исследованиях. 6 марта на заседании руководства МАГАТЭ будет решаться вопрос о передаче иранского досье в Совет Безопасности ООН. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Это был Сергей Кириенко. В Новосибирске во вторник около 500 человек провели пикет против повышения тарифов на услуги ЖКХ и жилищно-коммунальной реформы. Акция протеста около городского парламента была организована местным отделением Компартии. Участники пикета приняли резолюцию, призывающую депутатов областного совета рассмотреть вопрос ограничения роста платежей за жилье. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае в 3 хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1, сообщает корреспондент Радио Свобода. По информации Россельхоза, появление вируса у погибших птиц зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Президент России Владимир Путин на заседании правительства в понедельник поручил создать специальный штаб по борьбе с птичьим гриппом.
Сейчас у нас уже конец февраля, времени осталось немного, да и в целом ситуация не такая уж простая ожидается. Поэтому полагаю целесообразным создать специальную структуру, штаб в правительстве по решению этих вопросов.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
Иракский премьер-министр Ибрагим Аль-Джаафари и глава турецкого правительства Реджеп Эрдоган обсудят сегодня в Анкаре продолжающиеся столкновения между представителями иракских религиозных общин. Накануне в результате акции насилия погибли более 20 иракцев. Беспорядки последовали за нападением на шиитскую мечеть в среду. Представитель суннитов передал президенту Ирака список из 24 пунктов. После их выполнения община готова начать переговоры о формировании нового правительства с шиитским и курдским большинством. В числе требований – выделение средств для реконструкции пострадавших в беспорядках суннитских мечетей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Выступая в йеменской столице Сане, Аббас подчеркнул, что такие предположения беспочвены. Палестинский лидер отметил, что был избран народом и намерен выполнить свою предвыборную программу. В воскресенье в интервью британскому телеканалу Аббас дал понять, что может уйти в отставку, если новое правительство, сформированное Хамасом, заблокирует мирные переговоры с Израилем. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт высказался за то, чтобы Аббас оставался на своем посту. В главной тюрьме афганской столицы четвертый день продолжается мятеж заключенных. Несколько арестантов убиты, десятки ранены. Часть тюремных помещений захвачена заключенными, которых возглавляют талибы и глава группировки, занимавшейся похищением людей. Вот что сообщил журналистам заместитель министра юстиции Афганистана Касим Хашимзай.
Бунт продолжается. Заключенные сожгли свои матрасы и личные вещи, но пожар уже прекратился. Сейчас установилась полная тишина. Мы приняли все необходимые меры безопасности в районе тюрьмы, ее второго и первого блоков.
Сказал представитель афганских властей. Тюрьма окружена войсками, переговоры продолжаются.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. Стороны также подпишут межправительственное соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии, составляющего около 30 миллионов долларов. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию. В Польше удалось спасти шахтера, который находился под завалами 5 дней на более чем километровой глубине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Шахтера засыпало в угольной шахте «Халемба». Первоначально спасатели не знали, жив ли их коллега. Однако на третий день поисков они получили сигнал со специального устройства, которое находится в касках шахтеров. А затем, находясь уже на глубине около километра, услышали и голос заваленного горняка.
Там есть сталь, там есть металл, то есть все.
Там согнулись мощные стальные конструкции. Шахтеру чудом удалось выжить. Все там перемешано. Сказал один из спасателей. Сообщается, что спасенный шахтер имеет телесные повреждения, однако его жизни не угрожает. Это опасность. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости к этому часу. Конституционный суд России сегодня рассмотрит запрос по так называемому делу Ульмана. В Новосибирске прошла крупная акция протеста против жилищно-коммунальной реформы. В кабульской тюрьме 4-й день продолжается мятеж заключенных.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Холодный арктический воздух, поступающий на европейскую часть России, вновь принес похолодание. В Москве сегодня облачно, минус 6, минус 8 градусов. В Петербурге временами небольшой снег и днем около 7 градусов мороза. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе «Театральная реформа в России». Как будет реализовываться национальный проект образования в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет директор 272-й гимназии Адмиралтейского района Галина Калмыкова. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Нынешней весной в Москве пройдет 2-й всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в оргкомитете форума называют катастрофическими. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешней весной в Москве пройдет 2-й всероссийский театральный форум под названием «Театр. Время перемен». При этом перемены, произошедшие недавно в финансовой сфере, в оргкомитете форума называют катастрофическими. Как заявил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, творческая жизнь организации культуры практически парализована под жестким прессом финансовых служб. При этом и Калягин, и другие участники оргкомитета осознают, реформа необходима, говорит один из самых блестящих театроведов страны Анатолий Смелянский.
Мы осуществили в 20 веке огромную систему государственных театров. Мы развиваем экстенсивно это сельское хозяйство. Одно время это развивалось за счет того, что в либеральные относительно годы второй половины 80-х годов хочешь быть театром, ну давай, поможем. Сейчас, конечно, получить государственный статус, государственные деньги практически невозможно или очень и очень трудно. Но, тем не менее, эта система сложилась, и мы не знаем, куда ее двигать дальше.
Большие надежды возлагались на закон об автономных учреждениях, но он мало того, что до сих пор не принят. В документ вносятся бесконечные изменения, о которых театральные деятели узнают в последнюю очередь.
На последнем нашем заседании, которое было осенью у президента, мы тогда приняли какую-то последнюю уже форму. Там участвуют музейщики, там участвуют библиотекари. В том последнем варианте закона об автономном учреждении мы как-то все возликовали, потому что основные препоны, основные проблемы ушли, и нам казалось, что это вот-вот внесут в правительство, но вот не внесли.
Закон, который устроил бы многие театры, еще не принят. А вот жесткие требования нового бюджетного кодекса, обязательные для всех без разбора учреждений культуры, будь то маленький небогатый провинциальный театр или благополучный столичный. Закон об автономных учреждениях должен предоставить театрам выбор, оставаться ли им бюджетными структурами или стать относительно независимыми, при этом самим распоряжаться своими доходами от продажи билетов, программок, сдачи помещений в аренду и меценатской поддержки. До 2006 года распоряжаться могли все. Сейчас эти доходы поступают в общий котел под названием казначейство, которое перераспределяет полученное на свое усмотрение.
Тема репортажа Лили Пальвелевой продолжит опрос на улицах Петербурга. Какой российский театр вы считаете лучшим? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Мариинский Хайлайтс театр. Не случайно же он на весь мир знаменит. Даже архитектурно величественный такой. Там и труппа соответствующая. Туда приходишь уже с определенным настроем. Я вообще предпочитаю театры, связанные с музыкой. Либо балеты, либо оперы и балеты.
Я считаю для себя самым лучшим театр комедии. Мне просто такое плохое настроение, что мне хочется немножко разрядиться и от проблем избавиться. Вот я сейчас взяла билеты Нины Усатовой с Игорем Скляром.
Драматический, исторический и хорошо работают все.
Мариинский. Во-первых, он популярный. И с театром связаны обычно какие-нибудь впечатления. Вот у меня с этим театром воспоминания определенные.
Мне нравится Буф, потому что я часто очень хожу. Там замечательные спектакли, всегда интересно, всегда ново, весело.
Мне очень нравится Мариинский театр. Там замечательные постановки, замечательные актеры. Музыка замечательная, люди прекрасно танцуют. Просто тело захватывает. И балет, по-моему, в России самое замечательное, что есть.
Александр Ринский. С детства просто приучила. Мама, наверное. Там какая-то атмосфера своя. Сейчас современный театр более в пошлости ходит, а там классика. Сохраняются традиции, такие приличия. Это очень хорошо, я считаю, потому что вульгарности и так хватает сейчас везде. Хочется посмотреть и отвлечься от этого всего.
Художественные. Мне нравятся там актеры, режиссеры, те пьесы, которые там мне нравятся, как они ставятся.
БДТ. Ну, я еще ходил в 70-е годы, когда играл еще покойники Лебедев, Стржечек, еще Луспекаева я застал.
Вы продолжаете?
Конечно, нет. Станогов умер. Не то поколение, это все не то.
Комиссаржевская. Со школьной скамьи, что преподавательница нам привила любовь к этому театру. Может быть, актерский состав. Ну, просто очень часто ходили именно туда. Хотя я плохо там разбираюсь, но по ощущениям, по восприятию, атмосфера, что ли, такая располагающая самого театра.
Мне нравится театр «Дождей» больше всего. Близостью зрителя к исполнителям. Артисты там просто мне все нравятся. В принципе, не могу выделить вот именно, что прямо звезда какая-то одна. А помещение самое обычное, подвальное. Маленький такой, уютный, домашний.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какой российский театр вы считаете лучшим?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Наверняка в сегодняшних петербургских газетах есть комментарии по поводу очередного убийства на национальной почве.
Да, вы знаете, об этом пишут практически все газеты. Вот одно из заглавий. «Она посмела говорить на родном языке». Это статья в газете «Невское время», которая как раз и обращает внимание на ряд очередных нападений на иностранцев в Петербурге и прежде всего о том, как в пятницу нападению подверглись две молодые женщины, одна из которых разговаривала по мобильному телефону на родном казахском языке. Это заметили трое молодых людей, которые проходили мимо, они вернулись и начали наносить женщинам удары ножами. Одна женщина скончалась, другая получила серьезные ранения. Газета отмечает, что несколькими днями раньше нападению подвергся и 33-летний африканец, которому только благодаря усилиям врачей удалось спасти жизнь. В обоих случаях нападению подвергались иностранцы с ярко выраженной неславянской внешностью, отмечает «Невское время». К взяткам приучают с детства. Это другая тема. Как пишут петербургские «Известия», проверка образовательных учреждений Петербурга закончилась двумя уголовными делами. Директор школы в Невском районе и заведующий детским садом в Выборгском незаконно получали деньги от родителей. При этом в прокуратуре считают, что подобная практика на самом деле становится, если не стала, повсеместной. Это при том, что новый федеральный закон об образовании позволяет школам и детским садам получать пожертвования и целевые взносы. Но главный принцип здесь добровольность. А он, как выяснила прокуратура, секрет Полишинеля, практически везде нарушаются, отмечает «Петербургские известия». И еще одна статья на тему образования в той же газете озаглавлена «Лучшие школы станут миллионерами». В статье рассказывается о том, что петербургские школы и учителя готовятся вступить в борьбу за федеральный грант национального проекта образования. И хотя в городском комитете по образованию обещают, что все будет открыто и понятно, скептики не сомневаются, что победители, как всегда, определят по дружбе. А сами победители станут объектами отнюдь недоброй зависти коллег, утверждают «Петербургские известия».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берг. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России должен решить, могло ли так называемое дело Ульмана рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии. В Новосибирске прошла крупная акция протеста против жилищно-коммунальной реформы. На севере Испании, в городе Мунье, в стране басков, произошел взрыв, ранен полицейский. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Венгрию и Чехию. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Французские кинопремии «Сезар», открытие музея карикатур в Лондоне, интервью с фотографом Яном Саундеком и кинорежиссером Франсом Завартьесом. Эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Таковы его темы, которые вам представит ведущий Дмитрий Волчек. 9:16 на волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Педагогическая общественность Петербурга обеспокоена тем, как будет реализовываться национальный проект образования, по каким критериям будут отбираться в Петербурге лучшие школы и педагоги, которым предполагается дать гранты. Этот вопрос обсуждался вчера в ходе круглого стола, состоявшегося в информационном агентстве «Росбалт», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге в системе образования заняты 72 тысячи учителей. Работает более 700 школ. Речь идет только о государственных школах. 58 школ по результатам конкурса будут иметь право на государственную поддержку. В постановлении правительства речь идет не об отборе лучших школ вообще, а об отборе школ лучше других, преуспевших во внедрении инновационных технологий. Гранты, предоставляемые государством, могут быть потрачены в 4 направлениях. На повышение квалификации учителей, на современное оборудование кабинетов, на программное обеспечение и на дальнейшее инновационное развитие. Идея грантов – поддержать не любые школы, а только школы-лидеры. Беда только в том, что почти никаких документов, обеспечивающих проект, пока не разработано, поэтому нельзя определить даже сроки, в которые проводится конкурс среди лучших школ. Говорит заместитель председателя Комитета по образованию Петербурга Петр Баранов.
Если за 5 месяцев вышло одно постановление правительства, о каких сроках, которые были подготовлены осенью, мы можем говорить. Поэтому на сегодняшний день появились новые сроки, которые всех нас приводят в ужас. Применительно к школам, к 1 мая каждый регион должен сформировать рейтинг школ, чтобы его направить в Министерство образования. Сегодня будем говорить так. 1 марта мы не имеем еще утвержденного Министерством образования требований к организации конкурсного отбора. Такого документа сегодня нет. Вот когда он появится, мы и будем тогда вот в таких экстремальных условиях и определять сроки. Применительно к учителям. Постановление по учителям вообще на сегодняшний день отсутствует.
Проект образования предполагает, что лучшие школы региона получат гранты на дальнейшее развитие в размере 1 миллиона рублей. Лучшие учителя получат 100 тысяч рублей. Но все это невозможно, пока нет нормативной базы на федеральном уровне. Пока, судя по всему, неразбериха только усиливается. Всех, кто хоть немного знаком с системой образования, не может не удивлять, что экспертиза школ участников конкурса назначена на летние месяцы с июня по август, как раз на время отпусков, чтобы торжественное награждение могло состояться в день учителя.
Рассказывала Татьяна Вольская. И прежде чем мы начнем беседовать с нашей гостьей, прозвучит еще одно мнение о реализации национального проекта образования в Петербурге, высказанное депутатом Законодательного собрания Петербурга, председателем постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Сергеем Андреевым.
Что он из себя представляет? Национальный проект.
доплаты небольшие, до 1000 рублей, классным педагогам. За это будут отчитываться так, вот поверьте, все финансовые органы, включая АБЭП, налоговую, ФСБ подключили, будут проверять каждую копейку, попала ли она классным педагогам. Вторая часть – это доплаты школам за так называемые инновационные методики. Это 1 000 000 рублей на школу. Опять, проверка бесконечная, вы даже не представляете, обозначена она на сегодняшний день, раз в день проверка будет идти, пишут документы, нужно оформлять так, начало вот этой реформы, или как его называют, национального проекта, начало окончания, и вот по этой форме учителя, директора должны отчитываться наверх по вертикали, через полпредства собирают эти сведения наверху. Каждый день. Совещание было по северо-западу, при полпреде. Было сказано, дорогие друзья, терпите. Мы хотели делать раз в месяц, раз в неделю. Теперь будем делать каждый день. И вторая часть, которая касается, а это уже ужасно для меня лично, это участие общественности в управлении государственным образованием. Все думают, а кто же будет оценивать, какая школа получит свой 1 000 000 рублей, например, в год. Так вот, привлекают общественность. Как привлекать, не знает никто. Кого привлекать? Не знает никто. И вот начинает бродить идея, как бы нам собирать общественность и учить учителей, учить учеников. Предложено муниципалитетам по всей стране создавать при себе некие общественные органы, которые будут объяснять учителям, в какую сторону разворачивать образование, то есть профессионалам. Я задал вопрос, не создать ли такие органы при, скажем, строительстве космических кораблей? Ну и был ответ получен, что образование – это дело общественное, поэтому общественность там участвовать должна. Я категорически настаиваю на том, чтобы педагоги учили, чтобы именно общественность педагогическая, то есть непосредственно специалисты, учителя, заучи, директора, вели образовательный процесс. И не надо им здесь не то, чтобы помогать, мешать не надо.
Таково мнение о реализации национального проекта образования в Петербурге депутата Законодательного собрания, председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Андрея Сергеева. А сегодня у нас в гостях директор 272-й гимназии Адмиралтейского района Петербурга Галина Калмыкова. Галина Андреевна, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе, задав свой вопрос или высказав свое мнение по теме. Я думаю, что тема образования, она близка и понятна, и тревожно для каждого петербуржца, и не только петербуржца. По телефону 8 800 200 ровно 2212, как всегда, вы можете позвонить и задать свой вопрос. Галина Андреевна, ну вот ваша гимназия намерена участвовать в соискании грантов?
Вы знаете, первое желание после совещания, которое прошло в январе, безусловно, участвовать. Потому что, наверное, уже набрались опыта гимназии 10 лет. У нас есть интереснейшие наработки, у нас замечательный педагогический коллектив. Но я хочу сказать, что пыл этот, в общем-то, очень быстро остыл. И только по одной причине, что, как всегда, нет абсолютно никакой нормативной базы. Как участвовать, в какой форме, какие документы нужно собирать, а самое главное, сколько их собирать. Потому что, к сожалению, я должна сказать, что сегодня не хватает 3 компьютеров, чтобы давать отчеты всякого рода комиссиям, которые в школу хлынули в такой массе. Я уже почти 40 лет работаю в образовании, и я не видела такого непонятного для меня интереса к школе не в помощь, а, конечно, только в помеху. Поэтому на сегодня мы стоим на распутье, и трудно сказать, хотим мы участвовать или не хотим, потому что мы не знаем, что будет стоять за требованиями. И самое главное, будет ли у нас время учить детей, или у нас должно быть время только для того, чтобы собрать очередную огромную кипу бумаг.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я бы хотел, конечно, высказать свое мнение по этому поводу. Первое, разделю его на две части. Вы утром сегодня вели передачу, там, какой я, извините, не запомнил его имя, который там, скажем, тоже педагог, который разработал некую концепцию об наследственности беспризорности. Ну, суть вы понимаете, как педагог. Значит, это понимает, значит, если ребенок был беспризорником, значит, у него генетически как-то там в такой форме заложено, что он всегда будет беспризорником, понимаете? Это значит, если ребенок президента...
Ну, это, простите, пожалуйста, это не есть сейчас суть нашей программы. Вот у вас, скажем, да, конкретно.
Конкретно вашу программу. Непосредственно сама организация обучения. Я, как бывший педагог, получил премию за оформление, скажем, своего класса, наглядной агитации, за разработку неких методических...
Ну, по техническим причинам у нас оборвался, к сожалению, звонок. Вот слушатель наш потратил большую часть не на то, что хотел задать. Но, в принципе, понятно, Галина Андреевна, хорошо. А вот все-таки месяц прошел с момента собрания такого педагогического общего в январе 25 числа было. Вот за этот-то месяц хоть что-нибудь стало яснее? Или действительно, вот как звучало в репортажах, все становится еще более и более запутанным?
Скорее всего, да, запутанным, и даже, скорее всего, это какое-то безмолвное, скажем так, состояние молчания. Документы, которые должны были поступить в школу, их нет. Документы, которые должны были появиться на сайте интернета, их нет. И на сегодня мы, наверное, еще более обезоружены, чем были вот 25 января, потому что там хотя бы звучали какие-то интересные предложения. Баранов Петр Николаевич выступал ярко и убедительно, но это все были только слова. На сегодня нет ни одного документа, я еще раз подчеркиваю, который бы определил, так сказать, тот круг работы, чтобы мы смогли принять участие вот в этом конкурсе.
Вот на ваш взгляд, вы сказали, что уже в образовании работаете 40 лет. Понятно, что в образовании легко работать никогда не было. Но все-таки, вот если сравнить 15-20 лет назад и те задачи, которые перед вами, как перед директором, стоят сейчас, когда реализация своих идей, воплощение того, что вы хотели бы сделать, происходило легче?
Вы знаете, вот как ни странно, во многом я приверженец нового времени. Но, может быть, скорее мне нравится это время не как директору школы, а как учителю русского языка и литературы. Потому что сегодня...
Даже несмотря на то, что перебью сразу, извините, сокращается количество часов русского и литературы.
Я сейчас не об этом говорю. Это уже, так сказать, ну, другая тема разговора. Я просто хочу сказать, что сегодня читают художественные тексты, не учебники по литературе, а читают тексты. Сегодня думают над тем, что написал Толстой, а не над тем, что написали по поводу Толстого. Сегодня у ребят есть...
Ага, и какова роль партии в
осмыслении? Есть более широкие возможности. Да, я вот через все это прошла, потому что все эти годы я веду свой любимый предмет, русский язык, литература. Сегодня ученик может выразить себя, свое мнение, свое собственное прочтение. Это замечательно. Как директор, наверное, у меня еще не очень большой опыт. Я чуть более 10 лет, хотя все эти годы работая в школе, в должности заместителя по учебно-воспитательной работе, я должна сказать, что все-таки свободы творчества раньше было больше. И в самом деле внимание к школе было и со стороны, кстати, той же самой общественности, более, я бы сказала, профессиональным. Не сводилось все только к каким-то пресловутым таким вот жареным фактам, от которых мы все уже устали. А все-таки интерес к школе проявлялся вот на том самом уровне, который помогал школе идти вперед, двигаться вперед. И я знаю, что приток молодых специалистов был очень большим, хотя зарплата действительно была всегда маленькая. Но мы о ней не думали, как, в общем-то, не думаем сейчас.
Сейчас как у вас с молодыми специалистами?
Вы знаете, вот я должна сказать, что, зная ситуацию, более чем плачевно, вот так бы я сказала, более чем плачевно. Хотя, безусловно, вот в нашу школу пришла молодой специалист, англичанка, наша Мариночка, как мы ее зовем. Девочка очень талантливая, и мы ее растим, мы ее оберегаем. Она даже более того, как молодой специалист, участвует в конкурсе педагогического мастерства. Таланты есть молодые. Просто мне так кажется, что вся ситуация в стране по поводу разговоров со стороны общественности об образовании, она отбивает охоту молодых идти в школу. И я подчеркиваю, дело не в заработной плате. Дело в той беспочвенной шумихе, да, моральной атмосфере, потому что все реже говорят добрые слова о школе, хотя их, я вас уверяю, так много. Это хранится в наших открытках, это хранится в наших встречах, это в том, как выпускники приходят в школу и что они говорят нам. Но это никто не знает.
Ну вот об этом, обо всем мы поговорим с нашей гостьей во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня, как всегда, в 11 часов по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», в которой журналисты ведущих российских изданий обсудят, насколько жизнеспособно новое движение Михаила Касьянова. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня обратится к так называемому делу Ульмана. Суд должен решить, могло ли оно рассматриваться без присяжных из Чечни. В Назрани похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чехкиев, зять главы региона Мурата Зязикова и прокурора республики. МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. Об этом говорится в отчете главы агентства Мохаммеда Эль-Барадея. Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном о его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не намерен уходить в отставку. Иракский премьер-министр Ибрагим Аль-Джафари и глава турецкого правительства Реджеп Эрдоган обсудят сегодня в Анкаре продолжающиеся столкновения между представителями иракских религиозных общин. В кабульской тюрьме четвертый день продолжается мятеж заключенных. Несколько арестантов убиты, десятки ранены. Часть тюремных помещений захвачена заключенными. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв. Ранен полицейский. Никто не взял на себя ответственность за случившееся. В Узбекистане освобожден из тюрьмы корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Насир Закиров, арестованный в августе прошлого года. В Новосибирске более 500 человек приняли участие в акции протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ и жилищно-коммунальной реформы. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию и Чехию. В Волгограде выходит первый номер «Волгоградской газеты», издание, заменившего «Городские вести», закрытые властями за публикацию рисунка на религиозную тему. Британская полиция подтвердила, что ограбление депозитарного отделения банка на юге Англии было самым крупным в истории страны. Похищены более 92 миллионов долларов. Власти объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию, которая поможет вернуть украденные деньги.
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Сегодня из воинской части, расположенной в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области, отправляются в командировку в Чечню 200 солдат срочной службы. Командование имеет свою точку зрения на эту проблему. Как заметил командующий внутренних войск Ленинградского, заместитель командующего внутренних войск Ленинградского военного округа генерал-майор Иван Лукьянов, отправка срочников не противоречит действующему законодательству. До 1 сентября этого года запрет на отправку в Чечню солдат, служащих по призыву, касается лишь частей и подразделений Министерства обороны, а МВД, к которому относятся внутренние войска, регулярно отправляет контингент в командировку в республику. Солдатские матери, безусловно, имеют право возмущаться и сыпать обвинениями, но мы выполняем государственную задачу, сказал заместитель командующего войск Ленинградского военного округа. Сегодня в Петербург приезжает заместитель министра МВД России Александр Чекалин. По предварительным данным, его визит связан с подготовкой города к саммиту «Большой восьмерки», запланированному на июль этого года. Российский Красный Крест открыл в Петербурге Центр правовой и медико-социальной помощи, где представители различных слоев населения, в том числе беженцы, смогут получить бесплатную консультацию или помощь. Ожидается, что центр будет содействовать формированию этнокультурной толерантности в обществе. Охват Ленинградской области техническими средствами предупреждения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций составляет в настоящее время чуть более 60%. Оборудование, которое транслирует тревожные сигналы, уже исчерпало свой ресурс действия, и с этого времени надежность оборудования снижается на 5% ежегодно. По словам председателя областного комитета по правопорядку и безопасности Владимира Кириллова, эта техника не позволяет транслировать сигналы снизу вверх, то есть от районов к центру, и эти проблемы решаются только телефонными звонками. Результаты переговоров между администрацией компании Ford Motor Company и профсоюзом этого российского предприятия, расположенного в Ленинградской области, не удовлетворили профсоюз. Как сообщил председатель профсоюзной организации завода Алексей Итманов, для увеличения объемов производства рабочим предложена 6-дневная рабочая неделя, в то время как работодатель согласен увеличить заработную плату на инфляционные 12%. Профсоюзный лидер не исключил возможность забастовки, которая может начаться в ближайшие 2 недели. Еще на месяц до 25 марта продлены сроки следствия об убийстве студента из Камеруна и покушении на убийство студента из Замбии в Кировском районе Петербурга. В деле до сих пор нет обвиняемых. Напомним, что преступление было совершено в конце декабря 2005 года. Группа молодчиков напала в Кировском районе Петербурга на трех африканских студентов. И для безопасности перевозок туристических групп в Петербурге будет создана единая диспетчерская служба. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам законности администрации Петербурга Леонид Богданов. По его словам, это позволит отслеживать все передвижения туристических групп. Также в службу будет стекаться информация как о техническом состоянии транспорта, на котором перевозят людей, так и о наличии у туристической фирмы лицензии на подобный вид перевозок.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях директор 272-й гимназии Петербурга Галина Калмыкова. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Николай Александрович Ломов. У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы абсурдным положение Конституции в статье 43 о том, о бесплатности основного, общего и среднего профессионального образования, когда оплата производится из того или иного бюджета? Зачем сбивать это вот положение бесплатностью? И еще один момент. Родители или лица их заменяющие обеспечивают получение детьми общего образования. Причем родители уже не обязываются к обеспечению среднего профессионального образования. Здесь вот тоже как-то только родители это должны, а государство что? И вообще какие-то структуры общества не участвуют. Я думаю, что, наверное, как-то вы должны бы поднять вопрос, чтобы в Конституции хоть как-то более четко было прописано все это.
Спасибо за вопрос. Ну, вообще, переписывать Конституцию – это дело законодателей. Это не дело, скажем, директоров школ или педагогов. Они только могут подсказать нашим законодателям. Кстати, вот насчет тех законов. У нас звучало мнение депутата Законодательного собрания Петербурга. Как общается педагогическая общественность с законодателями сегодня в Петербурге? Насколько вы можете донести, скажем, ту абсурдность существующего положения, когда, например, школа обязана выполнить определенные нормы для своего существования, а денег на это из бюджета не выделяется?
Вы знаете, наверное, с теми, кто попал в законодательное собрание, мы общаемся только накануне их выборов. Вот тогда массовый приток в школы, желание встретиться с коллективом учителей, родителей, обещания. И хочу отметить, что после, сказать, вот таких ярких встреч и событий, как правило, наступает вот то самое забвение, когда вряд ли о нас вспоминают о школах и вряд ли знают то, чем мы живем. Я приведу, наверное, самый яркий, убедительный пример. И тот вопрос, который звучал 25 января на встрече, и то, что вызвало шум и гомон, и смех, это вопрос связан с тем, как мы сегодня отчитываемся за талоны по питанию. Вы знаете, печать не выдерживает печать, чтобы отштамповать те талоны, которые есть. Отчеты за них, это настолько абсурдно, что вряд ли кто-то вообще представляет себе, что для этого нужно в школе иметь просто отдельную единицу.
А кто сейчас вот у вас, скажем, в гимназии, кто этим занимается?
Это дополнительная нагрузка за мизерную дополнительную плату. Очень ответственный человек, которая, к сожалению,
сожалению, львиную долю своего времени она валиолог отводит на то, чтобы оформлять все бумаги по питанию.
Вместо того, чтобы, скажем, авторскую программу продвигать
свою в школе. Совершенно. Нам было обещано, что упростится факт этого отчета, ну, пока, сказать, опять-таки...
АВОС
и ныне там. Поэтому несуразностей очень много. И, конечно, хотелось бы, чтобы законодатели помнили о нас. Тем более, что я говорю совершенно ответственно от имени и своих коллег, и себя. Директора – люди очень скромные. И просить, напоминая о себе, мы действительно не умеем. Потому что, наверное, все-таки наша задача – думать о том, как дать качественное образование сегодня нашим, так сказать, учащимся. А законодательное собрание и представители законодательного собрания, и те, кто был избран от наших районов, наверное, не грех бы им вспоминать о тех обещаниях, которые они дают накануне своих выборов.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это Марина. Скажите, пожалуйста, вот вы с таким опытом преподавательской работы, уже теперь управление в школе, вы сами учились. Вот вы сами знаете, как надо учить без всяких подсказок извне, без всяких реформ, потому что мы уже знаем, если хочешь, чтобы там где-то испортить дело, надо начать реформировать. И всесторонняя жизнь наша уже доказывает неоднократно правоту этого. Так вот, можете вы закрыть свою школу от постороннего взгляда, только вы и соработники ваши, родители, и материал ваш, который вы любите и учите, это дети, и убрать валиологов, потому что самое лучшее образование было в дореволюционной России, которое за даром давали классическое образование, там не было никаких валиологов, поверьте, это ничего больше лучшего в мире не придумано. Вот я забрала своих детей из обычной школы и учу их по этой классической схеме, потому что сама имею классическое образование.
Ну, это хорошо, что у Марины есть такая возможность. У большинства родителей нет возможности учить детей самим, они отдают как раз школу. А вот по поводу других замечаний Марины, каковы ваши комментарии?
Марина, спасибо за ваш совершенно замечательный вопрос. И как управленец, и, наверное, больше как учитель, чем я очень горжусь, я могу вам сказать, что да, я готова была всегда и в начале своего пути, когда еще только, наверное, формировалась, и тем более сегодня, работать без всякой подсказки со стороны. Невольно приходят слова Гоголя: «Вечно живые, плохо работать по ученой части, всех норовит тебя проверить». И мы знаем, что у нас каждый умеет учить, только почему-то не идет в школу. У нас каждый умеет лечить, только почему-то в больницах не хватает врачей. Да, я готова сегодня закрыть школу от того постороннего, что пытается пробиться с какими-то поучениями, с какими-то поручениями.
А на ваш сразу же из прокуратуры придет жалоба?
Это действительно так. Поэтому я могла бы, я подчеркиваю, я могла бы побежать за поворот. Я могла бы только... И дальше многоточие. Но я...
Ну или только образовать частную школу.
Да, совершенно верно. Хотя, вы знаете, я не знаю, в какой школе учит Марина. И я не совсем поняла, причем тут бедный валиолог. Валиолог – это человек, который создает, во всяком случае, заботится о выполнении санитарных норм и правил в школе. И, поверьте, совершенно не помеха образованию.
Очень многие, просто я поясню, может быть, была дискуссия, это еще в начале 90-х годов, когда валиология только появилась, она почему-то приравнивалась вот только к половому воспитанию. К сожалению, в России такое было.
Нет. Мы этого, слава богу, избежали, и очень тонкие вопросы мы можем обсуждать только с согласия родителей, поэтому у нас, слава богу, ни в школе, ни в нашем Адмиралтейском районе этого нет. Поэтому, ну, а я все-таки хочу вот закончить по поводу той школы, я не знаю, частная ли эта школа, и должна привести горькие примеры, когда к нам в гимназию приводили из частной школы детей, которых мы уже не могли спасти, потому что уровень девятиклассника по его образованию приравнивался к уровню ученика пятого класса. Всякие есть школы. Но я двумя руками за государственную школу, за школу, которая несет полную меру ответственности за качество знаний, а не за оценку, которую поставит он ему в аттестат.
Галина Андреевна, вот я хотела возвратиться к тем пунктам этого национального проекта образования, в том числе к выделению грантов школе. Вот не кажется, безусловно, школы, педагогические коллективы, работающие с отдачей, они должны поощряться. Но вот не кажется ли вам, что произойдет еще большее расслоение школ на, так скажем, я не знаю, в кавычках, хорошие и плохие. И еще раз произойдет отток учеников из одной в других. Где-то будет опять не хватать. В Петербурге, к сожалению, это очень показательно. И даже несколько лет назад были такие моменты, что у родителей, когда нужно зачислять детей в первый класс, костры жгли, чтобы попасть в какую-то хорошую школу. Вот как в современных условиях, естественно, школа нуждается в государственной поддержке, но чтобы это было равные условия, а не то, что вот любимчик один или у тебя есть вхожесть в комитет.
Наверное, о равных возможностях остается только мечтать. Я почему-то память мне сегодня отбросила к тем социалистическим соревнованиям, участникам которых были все, кто имел отношение к образованию. Это и соревнования между классами, и между педагогами. И абсурдность, наверное, этого может понять только тот, кто работал в то время. Потом как-то это, в общем-то, настолько изжило само себя, и было настолько несуразно, что сказали, ну как можно соревноваться и проводить какие-то критерии соревнований между двумя классами, между школами, потому что у каждой школы свое лицо. Вы знаете, я хочу сказать, вот в нашем районе только вчера состоялся юбилей совершенно замечательной школы для больных детей, дети больные ДЦП. Мы видели чудо, которое нам показали работники этой школы. Скажите, с кем и как может эта школа соревноваться, если она уже имеет право на этот самый миллион? У нас дружный Адмиралтейский район, мне бы, конечно, не хотелось, но я согласна абсолютно в том, что, пожалуй, вот такие критерии, они приведут быстрее к расколу, нежели к нашему объединению.
Мы продолжим беседу с нашей гостью через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России должен решить, сегодня могло ли так называемое дело Ульмана рассматриваться без присяжных из Чечни. В Новосибирске прошла крупная акция протеста против жилищно-коммунальной реформы. Евросоюз заявил, что возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Венгрию и Чехию. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с директором 272-й гимназии Галиной Калмыковой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Галина Андреевна, ну вот с 1 января действует новая система оплаты труда учительского, и уже, наверное, получили доплаты за классное руководство. Вот теперь скажите, пожалуйста, раньше я знаю, что все время труд учителя был привязан к тем пресловутым часам, которые он имеет. Сейчас это по-прежнему так же или изменилось все-таки что-то?
Нет, вы знаете, если говорить об учителе, то его заработная плата изменилась и в существенную сторону. Здесь нужно быть все-таки справедливым, потому что учитель получил все-таки весомую прибавку с 1 января 2006 года. Единственное, может быть, опять-таки этот вопрос обсуждался без участия тех, кто работает непосредственно в школе. И за рамками осталась та работа подготовительная к урокам, которая ведется дома. И за рамками осталась проверка тетради, которая оплачивается с так называемого фонда стимулирования. А вот доплата за классное руководство, я не знаю, лично у меня и у моего коллектива, она, в общем-то, вызывает одобрение, потому что это вознаграждение в размере 1000 рублей, условно сказать. Скажем, потому что меняется от зависимости.
Да, вот наполняемость.
Да, от зависимости. Ну и мы, честно сказать, мы смогли сохранить, пусть минимальный, но все-таки из фонда стимулирования, который, к сожалению, у нас тоже оказался с 1 января, значительно урезанным, мы все-таки смогли сохранить доплату за классное руководство, потому что как бывший классный руководитель, как директор школы, я хочу сказать, что классный руководитель – это, пожалуй, самая тяжелая, самая ответственная ноша в школе. И, в общем-то, вознаграждение в размере 1000 рублей нами оценивается очень положительно.
Норма вот наполняемости класса на сегодняшний день какая?
Вы знаете, наверное, в каждой школе она своя.
То есть такой стандартной нет?
Ну, есть и санитарные нормы и правила требуют, чтобы в классе сидело 25 человек.
Не меньше, да? А если в классе не 25, а 24, что педагог уже за классное руководство не получит?
Нет, он получает только меньше сумму.
А, то есть дифференцированная,
дифференцированная оплата. Но, в общем-то, классы открываются, только там формируются, где 25-24 человека, потому что ниже это... так сказать, уже не может быть классом, потому что это не оплачивается государством.
Странно. В Японии, я знаю, вот там класс максимум 10 человек, там считается, что большая наполняемость ведет к ухудшению усвоения знаний. Ну, до Японии, видимо, Россия еще очень далеко.
Можно возразить Японии, опять-таки, только из опыта собственной работы. Я помню те времена, когда в школе было 42 человека. Но я хочу сказать, что я лично выпускала в гимназии классы, где было 36 человек. Это вот последние годы, 32 человека. И абсолютно профессионально могу сказать, не зависит от количества, зависит от качества той работы, которая ведется в этом классе. Поэтому, наверное, наполняемость это еще, ну, сказать, не панацея от всех тех проблем, которые есть в школе. Хотя, конечно, 25 человек – это 25 тетрадей, 36 человек – это 36 тетрадей. Разница есть и существенная. Но я подчеркиваю, на качество образования это не влияет никак.
Галина Андреевна, ну вот особенность вашей гимназии, насколько я увидела, это то, что у вас отсутствует начальная школа. Почему? Это было заложено так изначально, и откуда тогда к вам приходят ребятишки?
Это вообще, наверное, такая несколько смешная, нелепая история. Потому что, когда я взяла эту школу, то есть меня назначили директором, то в этой школе был какой-то усеченный образ начальной школы. Это был третий класс, только третий класс. И дети поступали в школу на конкурсной основе в третий класс. А потом они снова поступали на конкурсной основе в пятый класс. Это было настолько нелепо и абсурдно. И в связи с тем, что сама школа, она небольшая, это старинная, замечательная, замечательное здание, которым я могу бесконечно долго рассказывать, и очень горжусь этим, прошлым и настоящим моей гимназии. Но количество параллелей в класс, количество классов в параллелях было таковым, что, посовещавшись вместе с педагогическим коллективом, мы приняли решение убрать этот третий класс вот в такой усеченной форме образ начальной школы и создать гимназию, а любое образовательное учреждение повышенного уровня, оно начинается именно с пятого класса. И когда дети поступают на конкурс на основе в пятый класс, то это те ребята, которые уже имеют опыт начальной школы, они уже получили определенные знания, умения, навыки. И конкурс в пятый класс не вызывает у них особых трудностей, да и, честно скажу, особой тревоги. Потому что,
вот у родителей вот в последние годы особенно, да? То есть вам официально, как гимназии, разрешено все-таки проводить конкурс?
Но разрешено при условии, если количество заявлений превышает количество предлагаемых мест. Вот в этом случае мы объявляем конкурс. Потому что если заявление будет, если мы открываем два класса, заявление поступит 50, то конкурса безусловно не будет.
Преимуществом пользуются жители ближайших микрорайонов или нет?
Преимуществом пользуются братья и сестры тех, кто уже учится у нас в школе. Это, пожалуй, единственное преимущество. Ну и, конечно, наверное, может быть, так складывается, что здесь даже не предпочтение, не преимущество. Просто есть начальная школа, которую мы очень любим, «Радуга», школа, которая дает...
То есть это как бы ваша база, да?
Она не является совершенно нашей базой. К нам поступают дети из разных школ, из разных районов. Я привожу как самый классический пример, что у нас училась девочка из Новолисина, которая ездила и ни разу не опоздала на занятия. Поэтому дети, конечно, у нас городской набор. Но, тем не менее, я говорю, что вот школа «Радуга» — это основной поставщик детей к нам в гимназию. В принципе, все это только на основании того, что там дают замечательные знания детям.
У вас гимназия. Значит ли это, что нагрузка на детей больше? И как вы контролируете, скажем, те образовательные программы, которые учителя у вас применяют?
Вот здесь я должна сказать, что раз на конкурсной основе, значит, действительно поступают дети, ну, я их так называю, дети, мотивированные на учебу. Дело не в том, что, может быть, они какие-то особые, одаренные, талантливые, да нет, это самые обычные дети, только дети, которые, семья которых и сами дети понимают, что такое образование, стремятся к нему и действительно смотивированы. Но нагрузка, я не буду даже лукавить, конечно, нагрузка очень большая. И, конечно, можно было бы, наверное, пересмотреть и ряд образовательных программ. С учетом того, что, во-первых, повторяю, поступают дети на конкурсной основе. Во-вторых, работает высокопрофессиональный коллектив. Можно было бы, с учетом новых технологий, о которых так громко говорят, можно было, безусловно, снизить нагрузку на учащихся. Ну вот я... Может быть, скажу сейчас несколько крамольную мысль, но я не могу умолчать об этом. Мне странно, что школа общеобразовательная, которая имеет минимум, работает по пятидневке, а вот гимназия обязательно должна работать только по шестидневке. И так, сказать, мной уважаемые СЭС не подпишут учебный план, если увидят, что где-то зашкаливает один час. А мы считаем, что можно в гимназии с учетом новых технологий работать по пятидневной учебной неделе с учетом того, что шестой день, он будет тем самым развивающим днем, когда ребенок может пойти в библиотеку, когда ребенок может заняться вот тем самотворчеством, и ребенок может заняться тем самым самообразованием, о котором так много говорят.
А
и
сейчас ребенок... это нормами вам
Но
запрещено,
нормами
да?
нам категорически запрещено, хотя я понимаю, что есть учебный план, который ограничен определенным количеством часов, которые мы должны выполнить, но я еще раз говорю, каким бы ни было количество часов, если государство сегодня говорит о новых технологиях, и без инновационных технологий сегодня гимназия не может называться гимназией, любая повышенная школа не будет стоить ничего, то, наверное, можно было бы доверить сегодня коллективам школ повышенного уровня самим определять вот ту самую нагрузку в рамках пятидневной учебной недели, чтобы определить шестой день, как развивающий день, который пойдет, безусловно, только на пользу ученику, родителям, да и, в общем, всей школе в целом.
Спасибо большое, Галина Андреевна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором 272-й гимназии Адмиралтейского района Петербурга Галиной Калмыковой. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 28 февраля.
«Мой сегодняшний день».
28 февраля, вторник. Насколько важен этот день в жизни редактора радиостанции «Свободный голос» Евгении Литвиновой?
Сегодня я собираюсь писать заявку на грант. Мы рассчитываем получить грант от Центра по борьбе со СПИДом. И особенно важно для нас, для нашей радиостанции, что грант даст нам возможность приобрести аппаратуру для прямого эфира, потому что на сегодняшний день это очень дорогостоящие вещи, у нас такой аппаратуры нет.
Педагог дополнительного образования Татьяна Лесина вместе с коллегами станет сегодня участником конференции. Как она называется и каким проблемам посвящена конференция, расскажет сама Татьяна Лесина.
Детский театр – пространство творчества. Она посвящена вообще проблемам детского театрального творчества в Санкт-Петербурге. Занятия в детском театральном коллективе способны помочь психологической, социальной адаптации ребенка, подростка, психологической, социальной реабилитации его в обществе. Поэтому очень волнуемся, и мы готовим эту конференцию с педагогами детских театральных коллективов, с их руководителями. Поэтому для нас это, конечно, большое событие.
Историю зданий Петербургской академии театрального искусства представит на выставке под названием «Темишевское училище» первый проректор Академии Светлана Мельникова.
Сегодня мы радуемся тому, что мы возвращаем городу утерянную информацию, утерянные исторические, духовно важные и значимые вехи. Именно сегодня мы открываем эту выставку, которая встречает любого зрителя, который входит к нам в театр. И он попадает глазами в это пространство. На нас смотрят лица людей Серебряного века. Одной из лучших эпох в российском искусстве. Здесь все уникально. Здесь вот ни одного сведения, которое здесь вот есть, не найдете практически ни в какой статье, ни в каком издании. Здесь все рассказано об этом здании в первый раз.
О важных событиях своего дня нам рассказали первый проректор Академии театрального искусства Светлана Мельникова, педагог дополнительного образования Татьяна Лесина и редактор радиостанции «Свободный голос» Евгения Литвинова.
Рубрику «Мой сегодняшний день» 28 февраля представила Наталья Нестеренко.
В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Михаил Касьянов бросил вызов Кремлю. В Орле пытаются создать оппозицию режиму Егора Строева. Калининград – предвыборный новый губернатор Георгий Боос и его критики. Таковы основные темы программы «Время политики». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. Всего вам доброго. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи!».
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».